Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня наша передача выходит последний раз в этом уходящем 2011 году, и, разумеется, мы будем говорить об итогах этого года и о прогнозах наступающего 2012-го. Однако политические итоги подводить не будем, и политические прогнозы тоже обсудим постольку поскольку. Мы сегодня обсудим наступающее будущее, то, каким оно представляется в свете последних мировых событий, включающих в себя не только труднообъяснимую возросшую пассионарность людских масс в разных странах, но и последние открытия в науке и технике, внедрение которых в повседневную жизнь людей грозит кардинально ее изменить в самые ближайшие годы. Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях писатель-футуролог Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И мы ожидаем с минуты на минуту руководителя исследовательской группы конструирования будущего, преподавателя курса «Форсайтное мышление» в Открытом университете Сколково Николая Ютанова. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.ru. Свободанews.ру, касаясь скобка СПБ. Андрей, ну давайте я сразу хотел бы вам представить выдержку из публикации главного редактора журнала «Мировая экономика. Международные отношения» Андрея Рябова на страницах интернет-издания «Газета.ру». Вот что он пишет, я цитирую. «Мир в целом и отдельные его регионы вступают в какую-то новую фазу, содержание которой было не предсказано футурологами и не прописано социально-политическими инженерами и проектировщиками. И в этом отличие нашей эпохи от тех глобальных периодов перемен, которые человечество переживало, по крайней мере, в последние 200 с небольшим лет своей истории. Как показал ушедший год, понятие несправедливости в современном мире трактуется широко. Для большинства развитых стран кажется несправедливым, что платить по счетам нынешнего кризиса должен средний класс, в то время как верхушка общества продолжает богатеть. Для народов арабских государств несправедливость – это долголетнее правление погрязших в коррупции авторитарных режимов, фактически отобравших у людей право голоса и вообще не считавших, что они должны что-то решать. В странах постсоветского пространства несправедливость – это не только гигантские социальные разрывы, но и фактическое бесправие миллионов, оказавшихся в полной власти коррумпированных чиновников и паразитирующих на бывших госсобственности бизнесменов. Иными словами, очевидно, от какого-то наследия люди хотели бы отказаться. Непонятно, что взамен. Движение под лозунгом «Захвати Уолл-стрит» – блестящее тому подтверждение. Но так долго продолжаться не будет. Современное человечество с его знаниями, опытом и техническими возможностями не может двигаться в никуда. Поэтому контуры нового мира, будет ли он дивным в истинном смысле этого слова, сказать пока сложно, наверное, начнут проступать в социальной практике разных стран уже в наступающем году. Конец цитаты. Согласны с такой мыслью?
Да, здесь довольно точно подмечена одна черта, фундаментальная черта современности. Дело в том, что мы не в первый раз проходим через глобальные кризисы, или, вернее, через глобальные трансформации, после которых наступает будущее, то есть мир становится принципиально иным. Таких глобальных трансформаций было уже, по крайней мере, три. Вот распад Римской империи, да? Второе. 16 века, реформация, да, возник совершенно новый протестантский мир, да. Третья глобальная трансформация – это Первая мировая война, начало 20 века. Но вот обратите внимание, в чем отличие нынешней ситуации от предыдущих глобальных трансформаций. Там каждый раз, еще до того, как мир развалился, уже существовала идея нового мира.
Парадигма некая, да.
Да, можно назвать это метафизическим дискурсом. Когда разваливался римский мир, уже существовало христианство, и оно начало подхватывать обломки старого мира и строить из него мир принципиально иной, новый. Начало его монтировать. Да? Во времена реформации это была протестантская революция, возник протестантизм, практически новая конфессия с новыми принципами бытия. И вот она организовала совершенно новую цивилизацию. Во времена Первой мировой войны уже была доктрина социализма. Неважно, как мы ее оцениваем сейчас, важно, что она была. Вот распадался католический мир, и из обломков... распадался капиталистический мир, и из обломков этого мира социализм начал монтировать мир совершенно иной. Вот сейчас такой громадной доктрины нет. Мир разваливается, но нет оператора, который собирал бы из этих обломков будущее. Мы просто распадаемся на части. Это одна из самых, я бы сказал, важных и самых трудных задач современности – нарисовать контуры будущего. Но, по-моему, этим никто не занимается.
Андрей, а вот смотрите, на самом деле еще положение усугубляется, скажем так, наличием или отсутствием лидеров. Да, вот если разобраться, смотрите, 2012 год, он несет выборы в трех крупнейших державах мира. Угу. Территориально хотя бы, я уж не сравниваю их экономической точки зрения. В Китае, соответственно, в России и в Соединенных Штатах Америки. Если так разобраться. Россия вообще уникальная в этом отношении страна оказалась. Знаете, я зачитаю даже одну выдержку маленькую журналиста Андрея Колесникова, тоже опубликованную на интернет-издании, значит, газета.ру. Вот что он пишет. Россия к 2012 году осталась без лидера. У нее были Горбачев, Ельцин, Путин, который заполнил лидерскую недостаточность, образовавшуюся вокруг Бориса Николаевича. А сегодня Владимир Владимирович оказывается в положении Ельцина образца 1999 года. Формально он еще лидер и даже может победить на выборах, но фактически он сходит со сцены и очень скоро с нее сойдет. А нового лидера нет. А вот вакуум заполнить некому, потому что к пустоте не был готов никто. Ни элиты, ни оппозиции, ни народ. Россия осталась без лидеров, без моральных авторитетов, которые у нее были в перестройке. Это прямое следствие зажима политической конкуренции в течение 12 последних лет. Ну и так далее, конец цитаты. Да. Вот в этом уникальность России состоит или нет, или вам кажется, что сейчас лидерство как институт власти, скажем такой, да, он уже не имеет, как и партии, да, сейчас очень много обсуждается этот вопрос.
Обратите внимание, в Америке ведь тоже нет лидеров. Пришел президент Обама, сколько было надежд? Что он сделал? Он стал делать то же самое, что и все остальные президенты. Немножко улучшать настоящее, то есть подкрашивать, подтягивать гайки, но принципиально ничего не изменилось. Сейчас нет доктрины. Вот будет доктрина, будет лидер.
А есть шансы, что будет доктрина, скажем так?
Не знаю. Это я честно отвечу, не знаю. Сформулировать новую доктрину социального бытия необычайно тяжело. Вот этой работой и нужно было заниматься последние 10 лет. Этим никто не занимался. Нет доктрины ни у нас, ни на Западе. Все пытаются чуть-чуть подкрасить настоящее, а мир стал уже совершенно иным. Причем, если уж мы говорим, мы немножко тут коснулись такой вещи, как наука, то обратите внимание еще на одну вещь. Вот был очень тяжелый кризис начала 70-х годов прошлого века. Это была война опять между арабами и Израилем, да, после которой началось нефтяное эмбарго. Арабы перестали поставлять нефть Западу. Возник тяжелый энергетический кризис. Чем он был преодолен? Он был преодолен ливнем инноваций, новой инновационной волной. Понимаете, колоссальных размеров. Компьютеры, да, сеть, сотовые телефоны. Вот эта волна закончилась. Волна эта образовала колоссальный рынок новых потребностей. А этот рынок толкнул и всю экономику, и вообще все человечество вперед. Сейчас уже не заставишь никого... А если человек купил сотовый телефон, то не заставишь его через полгода покупать новую модель. Рынок насыщен, а новой такой технологической волны пока не предвидится. Но эта новая волна связана с новыми идеями, то есть, опять же, с новой доктриной.
Ну, это очень спорно, мы как раз поспорим. Это интересная тема, конечно. Вот к нам пришел Николай Ютанов, но мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии писатель-футуролог Андрей Столяров и руководитель исследовательской группы конструирования будущего, преподаватель курса форсайтного мышления в Открытом университете Сколково Николай Ютанов. Николай, вы слышали, да, что сказал уже Андрей? И действительно такой тупик образовался. Вот смотрите, он привел пример, да, что человека, у которого, значит, купил модель телефона, прошло полгода, он не пошел покупать, а как же там айподы, айфоны, там, сказать, и прочее, все. Пошел, купил читалку, например, да, если ему нужна, там, кроме этого телефона.
Через полгода новую читалку покупать не будешь. Понимаете, вот эта технологическая волна, которая поднялась в конце 70-х годов прошлого века, связанная с компьютерами и всякой сетевой техникой, вот она закончилась. Все, сейчас мы, вот она остановилась. Это последние крохи движения вперед.
Ну, разбейте, пожалуйста.
А нет, я на самом деле готов поддержать, просто, может быть, даже усилить эту ситуацию. Дело в том, что рынок, как таковой, любой, он как манну небесную ждет какого-то нового, новой группы товаров, новой зоны развития рыночной. Потому что реально для нашей системы лунной экономики, которая у нас существует, мы получаемся, что мы сильно зависим от того, что когда эти рынки будут возникать. Если бы, например, не возник рынок IT, предположить такую, так сказать, скромную ситуацию, вот, то кризис настиг бы нашу планету, построенную по европейскому финансовому принципу, еще раньше, на несколько десятилетий ранее. Но IT дал результат. Тогда же, в конце 90-х, в конце 80-х, начале 90-х, Соединенные Штаты начали продвигать следующие рынки. Да, была создана знаменитая биопромышленная организация, которая, соответственно, должна была обеспечить рынок биотехнологий. Но если вы знаете, этот рынок сейчас со страшным образом зарегулирован, находится в зонах криминальных запретов, таких кардинальных, как бы, неприятий разными странами разных секторов этого рынка. И связано это отчасти и с религиозными убеждениями, и с тем, что мы и так прекрасны, зачем нас менять. Вот, а уж тем более подумать о том, что должны мы как-то изменить, ну, как бы, образ мышления или, там, сказать, модифицировать, усилить разум, вообще речи не стоит. И тогда же была создана знаменитая американская нанотехнологическая инициатива, которая тоже предполагает создание нового рынка. Но она находится пока в зачаточном состоянии и представлена преимущественно уже, ну, классически хорошо известная больше полувека система конструкционных материалов. А вот то нано, знаменитые наноботы, лечащие, там, доставляющие, собирающие, так сказать, конструкции по своему усмотрению, это является по-прежнему пока еще прерогативой такой, либо очень там, передовых лабораторных исследовательских лабораторных работ, да, в лабораториях, либо, соответственно, сказать, предметом фантастики.
Вот обратите внимание, вот этот громадный рынок информационных технологий исчерпан. Здесь люди нового уже не хотят. Новизну за новизну никто не бегает. То есть покупать не хотят. Падает все время потребность покупателя. А нового громадного рынка мы создать не можем. Отсюда возникает колоссальное количество пустых денег. Считается, что их около 60 триллионов. Вот эти деньги непрерывно давят на рынок. Отсюда финансовый кризис.
А как же всякие там мобильное телевидение, я не знаю, там интернет-телевидение, дальнейшее.
Но вы часто покупаете телевизоры?
Ну, вы знаете, я вот задумался, недавно я увидел вообще рекламу такой телекомпании, которая собирается, ну, к примеру, да, она собирается, то есть уже делает, можно уже купить телевизор, где ты просто можешь записывать спокойно те программы на нужные, вся семья у тебя выделяет сайты свои, записывает свои программы, когда они там идут, ты их не смотришь, они сами записываются, потом ты садишься и спокойно смотришь, уже есть такой телеканал, ну, к примеру, дальше, да, вот, пожалуйста, да.
Я могу сказать такую вещь, что как только заканчивается реальный рынок, начинается рынок иллюзорный. Вот. А иллюзорный рынок, вот именно для производства, иллюзорная зона действия, это создание упаковок. То есть по-разному упаковывается одно и то же. То есть для того, чтобы, например, продвигать систему легендарных айфонов и айпадов, да, требуется создать специализированную систему покупателей, которые постоянно следят за новыми поступлениями, по большому счету, одного и того же девайса, но улучшенного, там, более изящного, так сказать, оформленного, дизайнового, ну и там в пределе Стива Джобса, скажем, там, каллиграфии, то есть качество текста и прочее, все это лучше, лучше, лучше. И сейчас, например, у поклонников айфонов, ну, некоторое недоумение, как же так? Прошел год, а нового айфона, как такового, выпущено не было. И это в любой зоне рынка. Какую только можно... Потому что, формально говоря, у вас уже есть решение, и вопрос заключается в том, как его подать, как его упаковать, какой дизайн ему предоставить, чтобы для того, чтобы потребитель преодолел то, что Андрей Михайлович говорил. То есть купил то же самое, но снова.
Но обратите внимание, иллюзорный рынок, в отличие от реального рынка, намного уже. Потому что телевизор купит фактически любой. Ну, у всех же есть телевизоры. А вот новую модель с некоторым количеством, с расширенным количеством опций, купит уже далеко не всякий. Ну, не нужны большинству людей то количество опций, которое сейчас навешивается на новую технику.
Ну, вас послушать, если то складывается впечатление, что 2012 год это будет годом, ну, скажем так, с отсутствием вообще каких-либо новых совершенно технологий, по большому счету, и которые могут действительно, ну, хотя бы как минимум оживить экономику.
Нет, ну, мы, в общем, обрисовали, я, по крайней мере, указал две зоны, которые являются сейчас наиболее важными. Ну, потому что зона биотехнологии, она связана с зоной здоровья. И вопрос в том, что насколько это можно сделать. Потому что пробиться, допустим, ну...
Нет, Коль, она связана не с зоной здоровья, она связана с метафизикой. Насколько изменится мироосознание человека.
Конечно, естественно.
А это гораздо более важный вопрос. Вот пока ты чуть-чуть опоздал, мы как раз говорили о том, что нет новой метафизической доктрины, которая бы простраивала будущее. Нет, но вот этой доктрины, вот, которая бы собирала вот новое сознание.
Которая бы, собственно говоря, и позволила бы совершенно спокойно войти новым технологиям, ну, в жизнь, в реальность и так далее. Это
и
понятно.
Не сформулирован новый большой проект. Вот я только что говорил, 60 триллионов, которые давят на рынок. Да, отсюда все вот эти финансовые кризисы. Их нужно как-то стерилизовать, куда-то вложить их надо. Вспомните, как Америка выходила из Великой депрессии. Ведь не Рузвельт ее вывел. Вообще, значительное число экономистов считает, что из Великой депрессии Америку вывела только война. Война – это очень дорогой проект, она пожирает массу денег. Вот если мы не найдем проект мирной стерилизации этих денег, то мы можем въехать в очень серьезный глобальный катаклизм, к чему мы сейчас, в общем, и движемся. Есть еще такие проекты. Космос есть, никто им не интересуется. Да? Есть проект вот этого вот нового человека. Это имеется в виду биотехнологии. Вернее, не проект, есть идея нового человека. Но как гигантский проект это тоже никто не создает. Его же надо сформулировать. Этому проекту нужна своя концепция, этому проекту нужно свое мировоззрение. Вот это и есть метафизический дискурс, который бы строил новый мир.
Хорошо, как раз по поводу открытия биопроектов, журнал 812, город 812, опубликовал перепечатку из американского новостного еженедельника «Тайма», да, 10 крупнейших открытий в медицине в 2011 году. Вот я хочу их перечислить, это недолго, так сказать, чтобы вы дали, ну, скажем, свой комментарий относительно того, могут ли они произвести, так сказать, какие-то положительные подвижки, так сказать, в той ситуации, которую мы сейчас рассматриваем. Ну, первое. Ученые использовали клонирование для создания стволовых клеток. Создана первая в мире вакцина против малярии. Профилактика инфицирования ВИЧ с использованием антиретровирусных препаратов. Новые рекомендации по здоровому питанию. Выращивание человеческих органов. Рак толстой кишки вызывают бактерии вида фусобактерия, да? Волшебная пилюля для похудения. Собака не только друг человека, но и универсальный детектор рака легких. Это я вам заголовки перечисляю, потому что почитать просто не надо. Слюна расскажет о вашем возрасте. Предикторы смерти. Ну, предикторы можно расшифровать, да? Что это такое? Это, да. Вот, ведь, да, ну, пожалуйста.
Если сдуть пену, здесь остаются только две вещи. Это стволовые клетки, да, и выращивание органов. Все остальное, поверьте, это не очень интересно.
Упаковка древнего, то есть.
Но это и есть биологическая революция, о которой говорил Николай Ютанов.
Да, пожалуйста.
А я бы мог добавить, что к биологической революции, в третий раз говорю, нужно новое мировоззрение. Без нее ничего не будет. Будут разрозненные технологии и ничего более. Вот нам нужны контуры нового мира. Обратите внимание, когда был социалистический прорыв, то все знали, зачем это нужно. Зачем прилагать силы, да? Зачем вот эта вот непрерывная работа с утра до вечера? Зачем нужен трудовой подвиг? Зачем нужно жертвовать жизнь? А вот за тем, чтобы построить новое общество, которое будет гораздо лучше предыдущего.
Ну и сколько может продлиться эта неопределенность, по вашему мнению, вот, Андрей, как вы считаете? Вы изучали вот эти циклы, так сказать, и сказали только что о том, что такого еще не было, когда вот совершенно в таком непонятном...
Да, мир разваливается, а доктрина, которая бы собирала новый мир, нет, да.
У вас есть это какие-то, скажем новое... так, ваши прогнозы, скажем, вот именно если глядеть, ну, хотя бы на 2012 год?
Ну, такой короткий прогноз дать очень трудно. А что касается прогноза вообще, то мир уже несколько раз разваливался. Это называется первичное упрощение или катастрофическое упрощение. Вот все сложные системы начинают разваливаться, потому что нет оператора наверху, который бы все это более-менее согласовывал между собой. Обратите внимание на динамику нынешних катастроф. Атмосфера разбалансирована. Цунами, наводнения, землетрясения. Все разбалансировано, да? Техносфера наша разбалансирована. Все время идут технологические катастрофы, причем масштаб их нарастает. Для того, чтобы пройти этот, пройти вот этот зыбучий песок...
Период турбулентности,
да, период турбулентности. Нужно понимать, куда мы плывем. Нельзя в турбулентности плавать по кругу. В конце концов утонешь. И нельзя в турбулентности пытаться вот стоять на месте и просто увертываться от набегающих волн. Все равно силы закончатся и потонешь. Нужно куда-то выплыть. Чтобы куда-то плыть, нужны ориентиры. Так вот эти ориентиры как раз и ставят футурологи, задавая контуры нового мира. А этих ориентиров нет.
Спасибо, Андрей. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Во имя гостей». Постсоветский 2011. В программе «Во имя гостей» Виталий Портников беседует с политическим экспертом, сопредседателем партии «Единый центр» Вадимом Карасевым. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии писатель-футуролог Андрей Столяров и руководитель исследовательской группы «Конструирование будущего», преподаватель курса форсайтного мышления в Открытом университете Сколково Николай Ютанов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На атомной подводной лодке «Екатеринбург», где накануне возник пожар, приступили к работе военные следователи. Допрошены десятки свидетелей, изъята документация, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, пожар в основном потушен, остались локальные очаги горения, не представляющие угрозы. В результате пожара пострадали 9 человек, 7 военнослужащих и 2 сотрудника МЧС. Двое военных уже выписаны из больницы. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, осужденную на 7 лет лишения свободы, сегодня отправили из следственного изолятора в Киеве в Харьковскую колонию. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Тимошенко перевозили в инвалидной коляске, так самостоятельно она передвигаться не может из-за сильных болей в спине. Суд в Смоленске в четверг приговорил активистку местного отделения оппозиционной организации «Россия» Таисию Осипову к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков. Скончался депутат Госдумы от КПРФ, бывший губернатор Тульской области Василий Стародубцев. Он умер от сердечного приступа сегодня рано утром в Новомосковской городской больнице. На днях ему исполнилось 80 лет. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, претендующий на должность президента США от республиканской партии, за 10 месяцев до выборов впервые опередил Барака Обаму по симпатиям избирателей. В Таиланде в результате наводнений погибли, по официальным данным, 780 человек. Трое числятся пропавшими без вести. Погибли миллионы тонн урожая зерновых, нанесен ущерб и промышленности. По оценкам Всемирного банка, общий ущерб составил 45 миллиардов долларов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные прогнозам на 2012 год, будущим научным и техническим открытиям, а также будущим событиям, которые изменят мир. В нашей студии писатель-футуролог Андрей Столяров и руководитель исследовательской группы «Конструирование будущего», преподаватель курса «Форсайтного мышления» в Открытом университете Сколково Николай Ютанов. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Николай, ну вот я хотел бы процитировать, вы недавно опубликовали в журнале «Российские нанотехнологии», технологии, да, так он называется, свою статью «Сценарий научно-технологического развития России». И в частности, вот некоторые прогнозы вы выделили, да, это основные прогнозы развития нанотехнологий на 2015, правда, год, ну, в принципе, это близко и к 2012, но я шучу, конечно, да, но образно, можно сказать. Вот я хотел бы немножко так прочитать, да, ну, инвестиционный ажиотаж в нанотехнологическом секторе, да, появляется прототип автомобиля с самоустанавливающимся покрытием и кузовом, да, существенно увеличивается КПД традиционной энергетики за счет распространения наноприсадок топлива, нанопокрытие и тому подобное. Нанопорошки, нанопокрытие распространяются в традиционной промышленности. Ну и так далее. Я не буду читать. Да? Это может как-то сдвинуть ситуацию вообще? И если это все будет осуществлено?
Глобально нет. Все это пока является, скажем так, отдельными проколами, суть, если угодно, да, попыткой, сказать, построить нечто новое, но обращая ваше внимание, да, мы всегда обычно возвращаемся к тому, что уже хорошо знаем. Вот если нанотехнологии делают самовосстанавливающиеся автомобили, это нам близко и понятно. Но это все из этого мира, из текущего, не из того, который может быть сформирован, и которым вообще психология, сказать, вообще восприятие мира и работы с этими материалами будет иная. То есть, если для нас, допустим, это является чудом, там это является стандартным решением, ну, как порезал палец, заклеил, все прошло и так далее. То же самое здесь. Поэтому действительно есть два аспекта. Есть как бы идеальный небесный аспект, о котором говорил Андрей. Требуется метафизика, собрание, сбор концепций, определенная новая натурфилософия, которая, сказать, позволила бы это перевести к некоторой практике. И есть простая практика, или непростая практика, да, создание не единичных технологий, о сборке некоторых технологических пакетов. Ну, например, вот перед вами компьютер, да? По большому счету, если вы его осмотрите, то туда вошло громадное количество технологий. Это и чипы, это и матрицы, это соответственно, и клавиатура.
Ну, и металл, да, и все прочее, на свете, да.
То есть для того, чтобы это появилось, потребовался некоторый определенный ход, в который даже более того, создатели, если вы помните, не верили, когда создавали первые персоналки. Тем не менее, это было создано, и по этому образу подобию во многих случаях и требуется создавать вот этот конструктив технологического пакета. Есть, тем более, образцы методологии, уже опробованных на определенных вещах, которые позволяют это выстраивать. Это еще не метафизика, это еще не глобальный сбор внешнего, сказать, там, контура будущего, но, тем не менее, это какой-то первичный технологический ход к этому решению, который позволит создать вот, представление о том, как будет функционировать что-то в будущем. Вот. Но я могу сказать, что одна из самых важных вещей для будущего, да, это, ну, является, собственно, сама процедура прогнозирования. То есть, поскольку мы входим в достаточно неустойчивый мир, мир, который будет долгое время находиться в зоне кризисных
движений. Это надолго, да?
Это надолго. Это надолго, да. Потому что мы как бы исчерпали рабочую фазу предыдущей индустриальной, ну, рабочую зону предыдущей индустриальной фазы, где мы могли использовать простых специалистов по закону Ома для участка цепи. Сегодня 2, завтра 4, послезавтра 6 и так далее. И этот менеджмент прекрасно отрабатывал. А когда начинается так называемая фазовая гребенка, то есть мир начинает плясать, то все прекрасно, то все отвратительно. Вот эти периодичности будут учащаться, будут иметь дополнительные внутренние, так сказать, периодические компоненты, более протяженные. И это, собственно говоря, может привести к тому, о чем говорил Андрей Михайлович, что мир может распасться, поскольку в истории мира это уже бывало. Вот. И потом новым проектом его нужно будет собирать. Поэтому сейчас вопрос о прогнозе, о новом проекте, об этом стоит во главе угла. Это то, что требуется решать, ну, в первую очередь. И более того, я считаю, да, что вот эта технология думать о будущем должна стать массовой, повсеместной. Она уже присутствует в виде таких локусов, или, как говорят наши заокеанские друзья, слабых сигналов. Потому что, например, классические КАЛС-технологии подразумевают, что теперь, когда вы покупаете самолет, вы в обязательном порядке покупаете и его обслуживание на 25 лет вперед. То есть, что вы должны посчитать, сколько он стоит реально, а не сколько вы заплатили сейчас. Это очень простое, примитивное пояснение, но, тем не менее, ход понятен. И если мы будем думать о том, во что это выльется, какие версии существуют, если это может быть технологизировано, а с моей точки зрения, в течение 12-го, например, или 13-го года это может быть технологизировано, то мы обретем некоторый инструмент, назовем так, по борьбе с будущим. В хорошем смысле этого слова.
Обратите внимание, будущего нет не только у мира, да? Будущего, в частности, нет и у России. Что нам предлагают наши политики? Вот я внимательно слушал все их предвыборные обещания. Они предлагают то же самое, что сейчас, только немножко подкрасить. То есть принципиального проекта нет. И здесь я обратил бы внимание ваше, и, кстати, Николай Юрьевич, на одну вещь. Мы все время говорим о будущем, но возможности настоящего еще далеко не исчерпаны. Просто уровень политического мышления настолько низок, что не видно, что политики не видят этих громадных возможностей настоящего. Мы вполне можем его длить до тех пор, пока не возникнет концепция. Вот простой пример. Я его, кстати, любил приводить и люблю приводить экономистам. Представьте, что перед Европой, вот которая сейчас в кризисе находится, всплыл неведомый континент, пустой совершенно, там никого нет, богатый полезными ископаемыми. Можно его освоить? Можно. Можно туда вложить все свободные деньги, связать их и получить прибыль? Можно. Даст это большой временной лаг и устойчивость развитию, конечно, даст, несомненно. Посмотрите на Россию, это пустой континент с громадным количеством полезных ископаемых. Почему Европе не освоить Россию? Я отвечаю на этот вопрос, почему? Европейцы тоже на него очень легко отвечают. Они скажут, мы вложим капиталы, а завтра их Путин отнимет. Но вы представьте, какой гигантский проект освоения вот Сибири, Средней Азии, северных областей с этими бешеными европейскими деньгами, которые они не знают, куда девать.
Арктика.
Да, Арктика, арктический проект. Вот это продолжение настоящего, но это глобальный проект, который может предотвратить катастрофу, поскольку будут связаны деньги, будут связаны, так скажем, пассионарное население будет связано. Оно не на митинги будет ходить, оно будет вот заниматься делом. Но этот проект, для того, чтобы такой проект разработать, нам нужна другая политика и другой уровень политического мышления у наших лидеров.
Хороший проект, тем более, как по аналогии, так сказать, с эпохой великих географических открытий, я бы назвал «Великая географическая капитализация».
Замечательно. Давайте звонки послушаем. Кейл из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, кроме экстенсивного пути развития капитализма, это завоевание новых стран, как Россия и другие, вы, конечно, ничего другого предложить не можете. Это, конечно, смешно просто-напросто. Вы научитесь жить без развития. Вы научитесь жить на своей территории, не развиваясь, как вы привыкли, западная экономика, достигая максимального развития, а потом происходит война, все разрушается, все начинается заново. Вот этот метод, он уже исторически давно повторяется. можете ли вы жить, не развиваясь? Я имею в виду, не беря новые кредиты, не увеличивая производство, а научиться жить экономично, разумно, то есть планируя будущее. Планируя будущее – это значит самоограничение. Нельзя землю эксплуатировать и увеличивать ресурсы потребления, эксплуатации ресурсов бесконечно. И вот пока люди этого не поймут, и вот ваши гости в суде, хотя они считают, что они фантасты, но они повторяют исторические ошибки, говоря о том, что надо вот развить Россию, и это мы все решим. Ничего мы не решим, мы заполним Россию, а что дальше? Вы научитесь жить экономно.
Спасибо, Кирилл, понятно. Ответите, Андрей, по поводу экономности.
Здесь, конечно, ну, во-первых, без развития жить нельзя. Просто развитие заложено, это фундаментальное свойство материи развития, развития жизни. А с другой стороны, да, мы как раз и говорим о конструировании или об управлении развитием. До сих пор развитие в мире происходило хаотично. Да? Экономика всегда была кредитной, поскольку производство товара требует затрат раньше, чем товар будет произведен, продан и получена прибыль. Вот эти вот затраты на производство товара – это и есть кредит. Но наш слушатель прав в том, что кредитная система стала самодавлеющей. Вот нельзя абсолютизировать только финансы, совершенно забывая о производстве. Например, есть такой, в этом я согласен совершенно с нашим слушателем, да, вот очень простой пример, который привел петербургский экономист Андрей Заостровцев. Мы кладем деньги в банк, да, получаем проценты. Мы как бы храним деньги в банке. Это абсолютно не так. Потому что когда мы отдаем на хранение велосипед в камеру хранения, да, мы не разрешаем тому директору камеры хранения пользоваться этим велосипедом, пусть он даже согласен нам немножко за это заплатить.
Хочем дерись, да.
Понимаете, мы все время требуем, чтобы нам платили деньги ни за что. Вот это порог банковской системы, который непрерывно расширяет кредитную зону. А раз вот это количество денег накапливается, их нужно как-то оборачивать. Появляются вторичные деривативы. Я уже не буду даже объяснять, что это такое. Да. Но как от них избавиться, не знает никто. Прав наш слушатель, нужны некоторые ограничения. Но ограничения возможны только тогда, когда они обусловлены определенной моралью, определенной ценностью, определенными ценностями. А для того, чтобы возникла новая мораль, нужна, как я уже говорил, новая социальная доктрина.
Ну, а вот по поводу экономии, как российские власти вообще экономят, об этом сообщает Ньюс.ру.ком. Да, я приведу просто выдержку. По итогам третьего квартала, по данным правительства России, пресс-службы 2011 года, правительство впервые за последние два года снизило прожиточный минимум для населения. И в целом по Российской Федерации он сократился на 3,4%. Составил 6287 рублей. За год в России из-за этого стало на 2 миллиона бедняков больше. Вы это имеете в виду, экономию?
Нет, разумеется.
Позвольте, да.
Да, пожалуйста. Значит, для меня, могу сказать такую вещь, да, вот то, что сейчас это происходит, игры с процентами и прочие вещи, это как в годы прекрасной молодости мы писали, обязуюсь увеличить производительность труда на 1%, будучи там профессиональными учеными. То есть, ну, вы понимаете, да, размерность просто великолепная. Здесь, конечно, поближе, но такая же лукавая цифра, такие же, скажите, такие же истории. Вопрос заключается в том, что мы сейчас работали с деньгами на том самом вот гладком уровне развития индустриальной фазы. Там, где кредитная технология, как правильно говорил Андрей Михайлович, когда требуется произвести товар сейчас, работала достаточно эффективно. Вот сейчас рынок кредитных технологий переполнен, тем самым как бы высокий уровень спекуляции в плохом понимании, английском понимании этого слова. Вот, а вторая позиция, существует такая удивительная вещь, которая... Ну, новые информационные технологии и новое поколение, которое работает ими блистательно, да, на эти примитивные кредитные технологии, которые существовали лет 20, 30, 40, 50 назад, накладывают свое новое знание и в состоянии из ничего создать, сказать, очередной финансовый пузырь как бы на ровном месте, чисто в сетевом варианте. И это, кстати, одна из причин нарастания избыточной массы денег, которая, она эффективна. Я сейчас не вдаюсь дальше, сказать, это в
конце. Да, это у нас уже экономически, давайте все-таки немножко, да.
Но смысл такой, что на самом-то деле деньги, которые сейчас стали, ну, как бы сказать, таким идеологическим фетишем движение всей экономики, все становится обслуживающим инструментарием. И когда министры финансов G20 собираются и начинают обсуждать, ребята, деньги закончились, это через некоторый продукт, данный Господом в ограниченном количестве, пора начинать экономить. Наверное, нужно по-другому распределять, как минимум, в возможностях настоящего, распределять те схемы, которые, так сказать, используются, и не вливать их просто, так сказать, для поддержания стабильности политической ситуации впустую. Ну, а точечные, красивые решения.
Ну, понятно, да, но все равно, вот я скажу, я вот вас выслушал, и мне все равно, опять-таки, это очень сложно все для моего понимания, скажем так, но я все равно никогда не пойму, при цене за баррель $100, так сказать, нефти, да, при развитии какого-то там экономики России все равно за год стало на 2 миллиона больше людей, которые живут ниже прожиточного минимума. Вот это вот это. Вот что это? Это простое свидетельство чего? Это неэффективной экономической политики правительства. Правильно я говорю? Да. Все. Валентин из Рязани, наш постоянный слушатель. Пожалуйста, давно ждешь.
Здравствуйте. Вот меня удивило, что ваши гости начали за здравие, а кончили за упокой. Начали говорить о идеологиях, которые изменили мир, такие как христианство, реформация и социализм, окончили обычной такой рутинной технологией. Поэтому у меня, конечно, вопрос. Почему вы не считаете такой новой идеологией, которая изменит мир, это глобализм? Как известно, ведущий к тому, что некий литературный герой сказал, все будут желтенькими и все будут курчавенькими. Спасибо.
Спасибо, Валентин. Ответьте, Анны.
Ну, глобализм – это не столько идеология, сколько технология. Но наш слушатель прав в одном. Действительно, новая идеология сейчас уже возникла, и она захватывает собой весь мир. Я эту идеологию называю «давосским дискурсом». Вот когда в Давосе собираются крупнейшие экономисты, политики, менеджеры, финансисты и решают, что делать с миром. Это люди, независимо от своего происхождения, национального происхождения, говорящие на одном и том же языке, финансовом языке имеется в виду, да, придерживающиеся примерно одних и тех же правил жизни и ориентирующихся на одни и те же ценности. А ценность одна – эффективность. Не важно что, не важно как, важно быстро получить прибыль. Вот эта идеология и есть идеология глобализма. Причем элита любой национальной страны сейчас как бы вот стоит над пропастью. Одна нога на одной стороне, другая на другой. Одна нога в глобальном мире. И поэтому элиты рассматривают Россию как просто как, или свою страну просто как ресурс для глобальной экономики. А вторая здесь. В стране, поскольку они все-таки зависят каким-то образом от народа, хоть и не очень сильно, они вынуждены с ним считаться. Но эта идеология эффективности давосского дискурса становится новой социальной доктриной. А она отметает вообще все. Любую религию, любую национальность, любую культуру. Ей этого ничего не нужно.
То есть панацея она не является, разумеется, вот именно если говорить о поисках вот этой идеологемы, о которой вы
она
сказали.
Она является панацеей для экономики, но не для людей.
Не для людей. Александр нам пишет, выход есть, человечеству пора перестать сидеть в теплой колыбельке на планете Земля и радоваться сухому памперсу. Надо становиться взрослыми, осваивать космос, создавать новые цивилизации на других планетах, добывать их богатство, только это даст новый толчок инновациям и росту человечества. Только для этого надо выйти за пределы капитализма. Конец цитаты, да.
Ну, Николай. Во-первых, наша слушательница, которая написала письмо, во многих позициях права.
Это Александр, да.
Александр, да. Ага. Слушатель, да?
Нет, слушатель, да. Ну, не суть.
Я просто, прошу извинения. Александр прав. Первая позиция. Как Андрей Михайлович уже говорил, что космос является одной из схем дальнейшей экспансии человека. Вопрос только в том, что, если вы помните, когда Колумб получил свой кредит для путешествия в Америку, он шел под знаменитым лозунгом Изабеллы, королевы Изабеллы, что я не могу спать, что где-то есть люди, которые не могут не будут иметь спасения души после смерти. Понимаете, да? Поэтому там был вот такой...
Ответ на вопрос,
зачем это
нужно? Это
нужно, да. Вот. Есть капиталистические ответы на вопросы, которые они очень смешные, и платиново-золотые астероиды, которые появляются в окрестностях Марса или Земли, и, соответственно, сказать, гипотетические цивилизации, которые непременно можно дойти.
Гелий там, по-моему, еще что-то.
Положено, да, разграбить. Гелий-3, который, ну, не был океан, потому что можно делать термоядерные реакторы.
Холодные, да.
Ну, да, и синтез, прочее. Да. Вопрос заключается в том, что, по крайней мере, есть хотя бы близкий космос. да, который является частью планеты Земля, без которого мы уже существовать не в состоянии. И его-то нужно делать и осваивать. Но помните только об одном. Если не выстрелить в дальний космос, ближний космос будет осваиваться так, как осваивается сейчас, примитивными технологиями, классическим лоутеком 50-х годов, то есть полувековой давности. Поэтому я поддерживаю горение нашего слушателя, но хотелось бы, чтобы одновременно с этим было поставлено задача, целеполагание.
Ничего, да. Так, звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Уважаемый Виктор, уважаемые гости, уважаемые слушатели Радио Свобода, я вас поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья, успехов и всего наилучшего. Ну, Радио Свобода слушают свободные люди, и, в общем-то, прогрессивные. И самое главное, что бы я вам пожелал, чтобы, в общем-то, вот у нас не восстановилась тирания. Тема актуальная насчет будущего, какое нам предстоит. Но об итогах, в общем-то, с точки зрения прогресса, все-таки прогресс, он должен быть сначала социальным, а потом, в общем-то, финансово-экономическим. Вот тут деривативный прогресс. Это неправильно. Итоги, страшнейший итог, это вот в Египте сожгли рукописи. Это страшнейший итог. Я считаю, американцы должны просто захватить Египет и все оттуда вывести. Это кошмар, что творится. Теперь, что касается вот прогресса России. Ведь неправильно, у России есть будущее. Россия либо станет европейской, либо она станет китайской. И что касается прогресса. В прогресс либо идут, либо в прогресс ведут. Ведут слабых. Россия слабая. Поэтому ее поведут китайцы. Скорее всего, я думаю, что Россия левая страна, ее поведут китайцы. И что касается космоса, вот слушательница здесь или слушатель сказали, не беспокойтесь, слушатели, космос китайцы освоят. Вы же понимаете, нам дают информацию.
Ну, понятно, Виктор, да, понятно, да. Вы можете очень далеко нас завести, простите, я вас перебил на самом деле. Ну что, угроза, говорит ли о прогнозах на 2012 год в связи с угрозой со стороны Китая для России, я не знаю.
Очень коротко могу сказать, что Россия, конечно, никогда не станет китайской. Китайской может стать Дальний Восток и Сибирь, еще может стать, а Россия тогда останется до Урала. Но сама Россия, вот эта европейская, вся, Китаю не нужна.
Не нужна, да.
Зачем Китаю лишнее население? У него своего хватает. Ему нужны пустые территории. Вот и все. Европейская Россия может стать. Но нужно ли нам это делать, глядя на нынешний европейский тупик? На тупик финансовой экономики. Может быть, подумать о неком инновационном пути. Вот понимаете, чем хороша российская ситуация? Она плоха всем. Но хороша она одним. У нас ничего нет. А на пустом месте всегда легче строить.
Юрий из Москвы, пожалуйста. Так, звонок. Да, пожалуйста, Николай, вы хотели.
А я просто хотел сказать такую вещь, что если, например, вот там цепляясь за некоторые фразы нашего слушателя, если, например, действительно подтвердится то, что мне достаточно понравилось, это давосский дискурс развития. Это ведь, по большому счету, некоторый ход к некоторым коммуникативным профессиональным сообществам глобального характера, из которых, по большому счету, может начать формироваться такая, так сказать, картинка. Прообразы этих сообществ стали еще в 20 веке, в 19 веке более рано, раньше. Но здесь это одна из таких тем, которая, может быть, может стать интересной. И если дискурс на эффективность, да, то, значит, помним одно, что существует триада для любой системы. В течение всей истории цивилизации можно посмотреть, что на что упиралось. Триада – это эффективность, устойчивость и справедливость. То есть из этих трех обычно выбирается две, а третья страдает. Mm-hmm. Да, по этому поводу, если эффективность, то тогда, так сказать, возникает такая штука. Ну, как бы сказать, чем-то мы должны жертвовать, например, устойчивостью или справедливостью. То есть, если дискурс Давоски подтверждается на эффективность, значит, это будет так. А это означает, что возможность более жесткого управления, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, соответственно, сказать, ну, классика, сказать, современного мира. И проблемы управления, которые существуют в Евросоюзе, ну, а с Китаем все просто, они переживают еще индустриальный сценарий, и лет еще 20 будет спокойно его переживать, повторяя опыт Советского Союза по освоению космоса.
Я обратил бы ваше внимание на одну вещь. существует закономерность. Любая страна, которая начинает мощную модернизацию, рано или поздно попадает в острый социальный кризис. Начинаются социальные пертурбации.
Политические или социальные?
И политические, и социальные, и те, и другие. Еще исключений не было. Так что я не думаю, что Китаю предстоит благополучное будущее.
Вот Лена, видимо, вам, Николай, как человеку, который имеет прямое отношение к модернизации, пишет: «Теперь, когда у вас начальник Сурков, вы можете брать любые деньги у правительства. Хочу вам пожелать в новом году отправить Путина в космос. Он везде уже был, только в космосе не было. Там его забыть». Конец цитаты. Как, кстати говоря, с финансированием? Ведь, насколько мне известно, вот в «Ведомости» газета пишет о том, что с приходом Суркова вице-премьером и ответственным за модернизацию сократили очень сильно расходы государства на вот этот проект, на модернизационный.
Да, дело заключается в том, что пункт первый, да, я понятия не имею, как с финансированием. Это первая позиция. А с точки зрения общего моделирования, ну, коллеги, как только будет определено понятие модернизации, то есть это догоняющий эффект, или действительно преображающий, о котором больше говорил Андрей Михайлович, тогда и будет понятно, сказать, это, насколько это, ну, какой результат мы хотим получить. Поэтому приход нового руководства, уход старого руководства, вопрос заключается в том, какую доктрину они выдвинут, какую позицию они займут. Я же занимаюсь другой вещью. Я стремлюсь у молодежи изменить образ мышления. Мы работаем в открытом университете Сколково. То есть не в самом
инновационном центре. Все понял, Николай. Спасибо большое, что прояснили ситуацию. Ну что ж, у нас программа подошла к концу. Мы поздравляем наших слушателей и гостей с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем всем творческих успехов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в петербургской студии были писатель-футуролог Андрей Столяров и руководитель исследовательской группы «Конструирование будущего» ученый Николай Ютанов. Вел программу Виктор Айзенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: Тартюф Виктора Сухорукова, Рождество в фонтанном доме, происхождение языка, Богородица в синагоге. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Митт Ромни. Новый фаворит президентской гонки в США.
Комментарии экспертов.
Пожар на атомной подводной лодке Екатеринбург.
Право автора.
Оппозиция предлагает Путину формат переговоров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».